Здравствуйте, дорогие друзья, добрый вечер, добрый день, доброе утро. Я Матвей Гнопольский. Начинается моя вечерняя программа по киевскому и московскому времени, которая называется «Гнопольская правда. Дайджест новостей и мнений». Давайте начнем здороваться. Я напоминаю, что я выложил статью дня. Надеюсь, кто-то из вас статью дня посмотрел. Напишите, пожалуйста, была ли она вам интересной, потому что я... Ну, продолжаю, так сказать, испытывать, какие темы вам интересны. В принципе, у меня есть количество просмотров, но настоящее количество просмотров показывается через 2-3 дня. Поэтому мне не очень понятно. Вот, например, сегодня материал, это была статья в «Нью-Йорк Таймс» по поводу того, почему путинская Россия не упала. Но это... Знаете, такой безэмоциональный материал. То есть это иностранка, американка писала для «Нью-Йорк Таймс». Поэтому, может быть, вас это не зацепило, может быть, вам это было неинтересно. Понимаете? Но не только ж какие-то жуткие статьи, там, где эмоции рвут душу. Хотя, ну, как полагается, они имеют большую притягательность. Ну, ладно, давайте здороваться, потом разберемся. Да, и была ли там реклама? Светлана Корнеевская, привет из Киева. Грицев, Иван Франков, с вами плюс 15 похолодало. Лиоза, Волгоград, новая Лиоза, не знаю, очень рад, если, да. Волгоград, плюс 34, в воскресенье будет плюс 40. Кстати, хочу вам сказать, я потерял эту публикацию, снова на Европу плюс 40, плюс 45 надвигается. В воскресенье будет плюс 40, смотрела, теперь все стало понятно, статью «25 лет предательства», но это предыдущее, уже есть новое. Андрей Пархоменко, интересно, что тут правда? Ну как, правда? А что же не правда? Валентина Бунина приветствует наш Ашдот, вы сказали, посмотрим, так посмотрим, статье лайк, репост, спасибо, рекламы не было, приятно слышать. Ладыжинским. Ответь всем чатовцам привет, шабан шалом. У нас плюс 31. Кишинев, рыженькая. Привет из Белой Церкви. Вчерний привет из Харькова. Статью дня слушал. Интересное суждение автора. Статью смотрела. Было две рекламы Данилина. Всем привет из Подмосковья. Статья понравилась. Рекламы не было. Воронежская область приветствует. Статья понравилась. Всем хорошего эфира. Поезд Киев-Коломыя, плюс 20, еду на недельку оттаять. Чату привет, всем привет. Алфред, всем привет. Бектагул, Марсель, жарко, нет, горячо. 35, ух, пошло уже. Город Нежин, Киев, смотрела, да, там реклама была Шабалина. Артур Бектагул, вечерний привет, новая Каховка, Батьям. Реклама ставки на спорт. Матвеевич, как отец для всех. Включаю лайк. Ну, слушайте, отец. Дай бог со своими детьми справиться. Привет из Вены. Статья дня супер. Две рекламы. Это пишет Любовь Фионова. Горячий привет из Ленинграда. Статья классная. Рекламы не было. Очень интересная статья Ларри Дрим. Где найти, перечитать? Ну, Нью-Йорк Таймс. Там же я и автора говорю, и все. Павел Рудницкий, Ужгород. Статья достаточно информативная для размышлений. Посмотрела статью, интересно слушать, как американка анализирует это. Ну, это американка для американцев, понимаете, у них специфика такая. Они не любят резких движений, обвинений. Привет из Торонто. Значит, Алла Шаинская, привет из Торонто. Тепло, приятная погода. Статью дня не прочитал, но прочитаю обязательно. Потрясена событиями в Киеве. Да, да. Знаете, как говорят, кто это сказал? Жванецкий, по-моему, что у любого преступления есть фамилия, имя, отчество. Анна Манто, Киев. Статья таки жуткая, хоть и тихая. Прослушал, не скажу, что с удовольствием, но спасибо большое, реклама была. Ну, послушайте, что есть, то есть. Надо же понимать, как это все работает. Вот почему Россия еще не загнулась, а вы видите, в этой статье рассказано, как все они действуют. Понимаете, не пальцем деланы. Павел Рудницкий, так, Ладыжинский, Бектагул, здороваетесь друг с другом. Добрый вечер, Аркадий. Искал статью Штиллермана, но не нашел. По просьбе Питера Залмаева дал ему ссылку на вашу статью дня. Добрый вечер, хорошо у вас тут, Елена Май. Ну, да, так, значит, нет, воротничок Якубова, как у Набутова, не пробовал. Я свое, я не обращаю ни на кого, поздно обращать внимание. Привет из Германии. Статью смотрел, заинтересовало. Шира подяка за дагестанского фермера. Да, я вам покажу. Добрый вечер. На оккупированной Луганской области, пишет Людак, 300 украинцев без паспортов получили миграционные протоколы. Ну да. Так, Ларри Дрим, опять вы приветствуете друг друга. И вот Елена Майк, приветствую, любовь, там вы приветствуете друг друга. Пошли на украинские дела. Нехорошие сегодня украинские дела. Вот. Так, значит, крикливый заголовок. Зеленский считает, что Трамп понял, кто не хочет останавливать войну. Президент Владимир Зеленский, это вот приехала американская ультраправая блогерша, близкая сторонница президента США Лора Лумер. Я найду ее интервью, там где-то оно будет выложено, я вам прочитаю. В статье дня. Президент Зеленский считает, что его американский коллега Трамп понимает, именно Россия не заинтересована в прекращении войны. Президент понял, кто на самом деле не хочет останавливать войну. Даже наоборот, он понял, что мы хотим остановить Путина, понял, что мы действительно хотим мира, потому что раньше звучали голоса, что Украина не хочет останавливаться. Ну, это он Трампа имеет в виду. Конечно, по его словам, Украина хочет победы, но прежде всего мы сосредоточены на человеческих жизнях. Если завтра мы можем остановить войну, достичь перемирия, это лучше, чем сражаться 10-20 лет ради победы и терять наших людей. Перемирие – лучшая альтернатива. Думаю, президент Трамп начал доверять мне, это является ключевым моментом, если говорить об изменении тона. Значит, ключевым... переломным моментом в его отношениях с президентом США Трампом стала краткая личная встреча в Ватикане, которая состоялась в базилике Святого Петра в Риме в апреле 25 года. В пятницу стало известно, что встреча президента США Трампа с его украинским коллегой Зеленским состоится во вторник 28 числа. Зеленский готов подписать мирное соглашение с РФ в овальном кабинете или в резиденции Трампа. Хороший ход. Для России он плохой. Ну, история с сегодняшней выставкой достижений военного хозяйства Украины закончилась трагически. Россияне, естественно, узнали, прилетели ракеты, 10 погибших и до 100 раненых. В результате российского удара по полигону в Киевской области возбуждено 2 дела. Советник Зеленского не пошел на мероприятие, по которому нанесла удар Россия. И он назвал риски, из-за которых отказался. Внештатный советник президента Украины Сергей Флеш Бескрестнов рассказал, что в Украине происходит... много мероприятий с участием оружейников, часть из которых сопряжена с риском. Он что сказал? Друзья, я там не был и не планировал быть на этом полигоне. Я написал для друзей на странице, что со мной все в порядке, ведь все знают, что я часто бываю на таких мероприятиях. Таких различных мероприятий проводятся десятки, если не сотни. Когда я вижу риски, я на полигон не еду. Ну, жаль, что не смогли это дело остановить. В Киеве и других городах уже 9-й день продолжаются митинги против отставки Федорова. Кстати, хочу вам сказать, что Федоров категорически отказался от любой другой должности, кроме как министра обороны. Он не видит смысла. Дальше. Россияне расстреляли пленного украинского бойца после допроса. Россияне разрушили еще один склад Новой почты. Дальше. Сейчас, одну секунду. Дальше смотрю. Владелец Durex договорился о продаже части бизнеса в Российской Федерации. О, хорошо, презервативов не будет, и мечта Путина «рожайте, рожайте, солдат» будет прекрасно. Вдруг Зеленский опроверг употребление наркотиков и прокомментировал обвинение Мендель. А что, Мендель... это его Лора Лумер спросила. Значит, он сказал, что это пишут сумасшедшие люди. Так. Премьер-министр Ирландии, председательствующий в ЕС, рассказал, как планируется открыть кластеры для Украины. Ну вот, когда откроете, я это буду читать. Так. Украина будет иметь в следующем году дроны с дальностью 5-10 тысяч километров. Верю. За сутки силы беспилотных систем нанесли удары по 19 энергоузлам. Зеленский поддержал идею объединения новых санкций США против России и Ирана. Так. Центральный банк России резко повысил прогноз инфляции в стране. Ну а что? Куда деваться? Теперь смотрю опять ваши сообщения. Киев, Русановка, прохладно. Фавидин приветствует. Иерусалим, как всегда, с вами. О, сам Иерусалим. Так. Полночный экспресс. Классно сидеть в Германии, обсуждать новости. Давайте про Скеллю поговорим. Уже говорили Скеллю. Кроме того, я не знаю, где вы сидите. YouTube заблокировал в Украине каналы Баскова, Бузовой, Лолиты и других, поддерживающие войну в Украине. Прекрасно. Так, это мы посмотрели. Хорошо, теперь идем на то, что я для вас засейвил. Всякое разное. Вот посмотрите, вот это вот афиша. Посмотрите, пожалуйста, на эту афишу. Вот, видите, вот это афиша этого мероприятия. И она была за несколько дней в интернете. Понимаете? А говорят, откуда, кто русским сказал... Вот, кто русским сказал? Афиша сказала. Значит, идет телевизионная передача. Вот дебилы, они не только в Российской Федерации, в некоторых более близких мне странах. Они в Соединенных Штатах Америки цветут как не знаю что. Пишет Татьяна Нарбут. Значит, американское шоу, тут есть видео. Сидят трое, гость, мужик, женщина какая-то и ведущая. Ведущая миллионерша. Миллионерша-ведущая требует от Илона Маска, чтобы он поддерживал свое состояние. Пожертвовал. Она была раздавлена ответом, который ей дали. Она кричит, что делает Илон Маск со своими деньгами? Он станет триллионером. Он мог бы спасти целые страны. Сделает ли он? Нет. Неужели ты думаешь, что будет жить вечно, Илон? Ему мужик отвечает. Ей. Пара замечаний, Джой. Менее 0,1% состояния Илона – это деньги на его банковском счете. Оставшиеся 99,9% – это акции и собственность его компаний. SpaceX, Tesla и другие. Это компании создали более 160 тысяч прямых рабочих мест, 600 тысяч косвенных и еще 500 тысяч дополнительных. По крайней мере, 1 миллион человек в мире кормят свою семью благодаря Илону Маску. Ты же напротив, сейчас прошу прощения, ты же напротив имеешь 30 миллионов долларов. Ты не создавал рабочих мест, почти все твои деньги готовы к трате. Ты собираешься жить вечно, Джой? Почему бы тебе не отдать свои деньги? С помощью трети ты могла бы накормить 3000 человек на целый год. Когда ты начнешь жертвовать? Правильно, этих святых надо к ногтю. В «Экономисте» появилось интервью Илона Маска. Только появилось. Я его еще нигде не видел. Пишет Алекс Поспехов. Для интервью с человеком, который все в своей жизни добился сам, который создал богатство для сотен тысяч, если не миллионов семей, леваки из «Экономист» прислали Занни Минтон-Бедоус, женщину, которая училась в закрытой частной школе Великобритании, закончила Оксфорд и Гарвард, живет сейчас в закрытой резервации и ни дня в жизни не брала на себя никакого риска. На ее вопрос, вот помните, мы с вами говорили, что ты не имеешь права брать интервью у человека, если ты его ненавидишь. Ну, не знаю, ну или хотя бы, ну, ты его не должен подставлять. Ну, я же не могу, например, если придет ко мне Путин, сказать: Владимир Владимирович, Володя, почему ты такой мудак? Ну, это нельзя. Это гость никогда не будет отвечать на подобные вопросы. Значит, вот эта вот тёлка, она первый вопрос задала. Некоторые люди вас ненавидят. Вы знаете, почему? Первый вопрос, который она спросила, мудачка. На что Илон громко рассмеялся и ответил: возможно, некоторые люди меня ненавидят, это правда, но мне все равно. Гораздо больше людей ненавидит вас, бюрократов, и ваши медиа, чем вы себе представляете. Достойный ответ, а что стесняться-то? Значит, интересное нововведение в Америке. Грин-карта через родственников станет ближе. США ускорили рассмотрение части заявлений. Для тех, кто ждет грин-карту через родственников США, существенно сдвинули вперед сроки рассмотрения заявлений. Значит, ну, в общем, короче говоря, тут длинный материал. В общем, они сдвинули. Если ты не просто едешь в пустоту, а едешь к родственникам, то это делается как-то быстрее. Не 100 лет, а 50. Хрен их знает. Пишет Игорь Степанов. Какой несостоятельный народ попался вождю? Ну, тут же как? Будет мобилизация в России? Не будет? Никто ничего не знает. С мобилизацией возникли проблемы. В окружении Путина уверены, что она все уничтожит. Многие, в том числе и иноагенты, обратили внимание на появление рекламы службы в армии, в которой прямо признается, что в России готовится мобилизация. Валерий Герасимов ожидает ее новую масштабную волну уже в конце сентября. Но процессы вокруг мобилизации идут непростые. В окружении Путина все чаще звучит мнение, что мобилизация приведет к серьезным проблемам, к масштабным протестам народа, который и так устал от СВО, не стоит это скрывать, к другим процессам, которые все уничтожат, власть, остатки стабильности и даже Россию в современном виде. Остаются, конечно, сторонники мобилизации. Кто из них в итоге победит, сказать сложно. В Минобороны также пока не знают, что будет с мобилизацией. С одной стороны, много ожиданий насчет осени. С другой, уже сейчас у нас столько убитых и раненых, что новые люди нужны немедленно. На контракт идет мало народу. Плюс многие из тех, кто идут, удивляются, когда их на фронт отправляют, гибнут все с этим быстро, и таких кадров множество. Ну и у нас же война в онлайн-режиме. Если у кого-то муж подписал контракт и в первые дни или неделю на фронте погиб, знает об этом не только семья и все соседи, часто весь город, откуда погибший. Нужно больше цензуры, меньше открытости, иначе мы СВО можем проиграть. Ну-ну. Еще одна проблема: на контракт очень часто идут те, кто думает, что война скоро закончится. Что они контракт подпишут, деньги получат, уйдут от мобилизации, воевать особо не придется. Так не работает. Не знаю, в общем, как мы систему наладим, рассказал источник в министерстве, близкий к Андрею Белоусову. По его словам, он так откровенен, потому что россияне живут в иллюзиях, а нужно просто идти воевать, стараться не избегать боя и помнить, что погибнуть за родину не страшно. Запомните эти слова, вот, я вам по этому поводу видео покажу. Что касается мобилизации, то если месяц назад мы были уверены, что она будет, то сейчас что-то спрогнозировать очень сложно. Как и то, выйдет ли наладить набор на контракт мотивированных, подготовленных людей, а не тех, кого в Минобороны с иронием называют туристами. Ну, конечно, ничего им не удастся, и никто не пойдет. Палкой согнать могут, но это ничего не будет. Напомните мне в конце передачи, Каприз написал новое стихотворение, очень хорошее, про горящий Санкт-Петербург. Ну, вы знаете, там сегодня пылал Валбарис. Илья Бер пишет: нового у меня немного, но все чаще думаю, если бы плешивому ушлепку с древнерусской тоской в его чекистской голове 20 февраля 22 года положили на стол папку с сегодняшними фотографиями горящих Санкт-Петербурга и Ленинградской области, изменил бы он свое решение или нет? Вы знаете, я вам хочу показать фотографию. Площадь Восстания в Питере, конец Невского проспекта. Вот представьте себе, вы идете и видите вот это. Представляете? Ну, вот эта площадь знаменитая. Вот. И вот там вот, вот эта вот красота неописуемая. Ну, значит, некоторые уверенные будут, некоторые уверенные пишут и особенно там заявляют всякие вот эти шпындики из околокремлевские, что Валбарис – это просто шмотки, трусы. Пишет Сергей Медведев. Фото и отзывы. Ну, во-первых, вот фотография. Значит, чтобы не было разговоров. Вот фотография товара и отзывы. Вот, посмотрите, я вам сейчас прочитаю. Вот это предлагается с видео, со всеми делами и так далее. Значит, Валбарис, Валбарис. Фото и отзывы пострадавших несчастных россиян с Валбарис. Цитирую: «Броня как надо, сидит очень хорошо. Плюс в том, что он легкий, при штурме само то». Василий, про разгрузочный бронежилет БР-2. Следующее. «В рабочем состоянии отправлены гуманитарной помощью в зону СВО». Борис, про раму для квадрокоптера FPV. Следующее. «После использования в деле отзыв дополним. Заказывала мужу на СВО, покупкой довольным, некая женщина про детектов дронов». Спрашивают одного из селлеров, подходит ли их барабанная система сброса для FPV-дрона под ВОГ. Подходит. Фото крутого мужика, который повторно заключает контракт на СВО, покупает броник на Wildberries. Его жена качеством довольна, пишет хвалебный отзыв. Победа будет за нами. И дальше он говорит: требуем немедленно прекратить украинский воздушный террор. Да, конечно, прямо сейчас. Ну, теперь для повышения настроения, как бы, да, чего разбили, что уничтожили и так далее. Новая газета «Европа». Во время ночной атаки украинских беспилотников загорелись склады маркетплейса в Ленинградской области Санкт-Петербурга. Дроны ударили по помещениям в деревне Новосаратовка Всеволожского района в районе Уткиной заводи. Пострадали 3 человека. Валбарис утверждает, что никто не получил травмы. Кстати, хочу вам сказать, что я прочитаю еще, наверное, там написано, что вывели людей. Они прекрасно знали, там уже никто не остается в этих помещениях. Значит, губернатор также сообщил об ударе по складу птицефабрики «Северная». Пострадавших нет. Также пожар начался на складе Wildberries в Шушарах. В пресс-службе компании сообщили, что работа комплексов приостановлена. Холдинг сообщил об эвакуации сортировочного центра в аннексированном Симферополе. Видео пожара на этом объекте. Татьяна Ким прокомментировала украинские атаки. Часть площадей и товаров удалось сохранить. Дальше. Ударили по некоему предприятию в Кировской области, в Кирове. Машиностроительный завод «Авитек», продукцию двойного назначения, средства ПВО, авиационные комплектующие. Вот такая вот. Российскими регионами в аннексированной Крыме сбили 571 украинский беспилотник. Видите, это только сбили они, а сколько пролетело. Это же хорошо. Так, теперь вот тут вот у меня, значит... пишет Денис Казанский, вы знаете, такой есть Z-военкор, такой, ну, он умный такой вот, но абсолютно такой Z-ник, украинцев надо убить, расчленить и съесть. Но такой, знаете, академического плана человечек. Тяжелее противника, чем украинцы, у нас никогда не было, даже немцы не сравнятся. Z-военкор Сладков уже не смеется по поводу Украины. А вот что писала одна девка, зетница, в 22-м году и сейчас в 26-м году. Это очень смешно. 22-й год. С мужем решила поехать к моим родителям в Крым. У них было свое хозяйство в поле. Мы хотели помогать семье. Я открыла бизнес на ВБ. Все идет успешно, замечательно. Мой брат тогда сидел в тюрьме, но подписал контракт на СВО. Через некоторое время вслед за ним ушел мой муж. Я гордилась ими, верила, что они защищают родину. На свою машину наклеила наклейки в поддержку СВО Путина. 26-й год, она же. Поля стоят, собирать урожай нечем, уехать из Крыма не получается. Почти весь мой товар сгорел на складах в Электростали в Краснодаре. Брата больше нет, муж не вернулся. Ну, в общем, короче говоря. Вот тоже интересно про сегодняшнюю атаку. Пишет Митрохин. Сегодня самая крупная атака украинских БПЛА за минимум месяц. Более 500 штук или, как передают из Брянской области, экстремально много. Если полетят добивать ВБ, то одновременно в Питере, Туле, Подмосковье. Ночь будет длинная. По скриптум. Как и предполагалось, в Москве и Петербурге антидроновая опасность, закрыли аэропорты. А вот в Туле опасность ракетная. Власти предлагают населению укрываться в подвалах и на первых этажах. Сожгли Валберис в Симферополе, жгут в Твери. Ракеты прошли через Тульскую, Калужскую, возможно, Орловскую область. И куда же они пошли? В Питере дроны долетели до порта. Судя по всему, их много. На одном ролике был звук полноценных ракет. Значит, в Питере как минимум один из трех корпусов ЙОК, Коза Балды, два серьезных попадания, крупный пожар. Ну да, СВО идет по плану. Наталья Яшин пишет, война перешла в новую стадию. Есть надежда, что это последняя стадия государственного развала России. Украинские удары из многочисленных, но отдельных превратились в системные. Украина создала систему удушения России. Сейчас я одним предложением перечислю направление ударов. Секундочку. Сейчас перечислим. Все перечислим. Да, движуха. Сейчас тут много сообщений. Людак пишет. Писториус считает, что Германия лидер Европы в сфере дронов. Людак пишет. Президент США Трамп заявил, что президент США Трамп заявил, что доверяет заявлениям лидера Китая Си и Путину относительно торговли оружием с Ираном. Трамп напомнил, что Си во время встречи в Пекине сказал, что не будем продавать. Мой сладенький. Так, хорошо. Поехали дальше. Нет, я зетник сказал не про Дениса Казанцева. Я сказал, что Денис Казанского. Я сказал, что Денис Казанский выложил блогера, выложил зетника. Не он зетник. Я прекрасно знаю, кто такой Денис Казанский. Значит, она перечисляет направление ударов. Логистика, нефтепереработка, военная промышленность, склады, аэродромы, авиация, ПВО, штабы, связь, энергетика, войны, корабли, порты, оккупированный Крым, крупные распределительные центры, психологическое давление на российский тыл. ВСУ методично разрушает все, на чем держится российская война, лишают России оружия, топлива, денег, транспорта, безопасного тыла и ощущения собственной неуязвимости. На 5-м году войны выяснилось, что огромную военную машину второй армии мира не обязательно уничтожать одним ударом. Ее прекрасно можно разбирать по частям. Военную машину можно лишить всего, без чего она не способна двигаться, стрелять и воевать. Украина своими умными ударами отнимает у России возможность вести войну. Это правда. Так, провал, Борис, это я вам уже сказал. Петербург в огне, пишет Яковина Иван. И такие фотографии мало не покажется. Сейчас. Что-то я не то нажал. Что я нажал не то? А, вот отмена. Ну, так я же нажимаю отмена, правда? Вот, посмотрите, пожалуйста, на вот этот самолетик. К России он не имеет никакого отношения. Это новый Airbus. Видите, вот такой. Он длинный-длинный, большой-большой. Сейчас я вам объясню, что это такое. Это очень интересно. Австралия, она всегда тут заинтересованная в этом вопросе. Авиационная история вершится прямо сейчас на наших глазах. Более 10 тысяч человек наблюдают онлайн на севере Flight Radar за полетом этого самолета. Это тестовый рейс новой версии Airbus 350-1000ULR, проект «Рассвет», специально созданный для ультрадлинных рейсов. Первый самолет получит компания Qantas, которая впервые в истории австралийская. Воздухоплавание предоставит беспосадочный рейс Сидней-Лондон. В 1947 году Qantas впервые открыла это направление. Маршрут получил название «Кенгуриный прыжок», но он выполнялся с 7 промежуточными посадками и занимал несколько дней. Теперь же полет протяженностью 16 тысяч километров будет занимать от 19 до 22 часов, в зависимости от ветра и конкретного маршрута. Если стандартный Airbus A350-1000 вмещает до 480 пассажиров, то специально сконфигурированный A350-1000 ULR Qantas на линии Сидней-Лондон будет рассчитан всего на 238 мест. Из них 140 в эконом-классе и будет иметь специальные зоны, где пассажиры всех классов могут отдохнуть от долгого сидения в кресле. Видите как? Ну, когда ты летишь 22 часа, ты же не можешь сидеть. Надо что-то такое. Ну, вот так. Движемся вперед, что называется. Есть такой человек в Соединенных Штатах Америки, он даже у меня, Людак, пишет, что Зеленский говорит, что РФ приготовила ракеты для нового массированного удара. Ну, что сказать, да, приготовили. Есть такой, значит, Вадим Ольшевский. Вадим Ольшевский, он живет в Соединенных Штатах. У него очень хороший такой серьезный Facebook-канал. И он пишет про очень-очень многое. Он человек научный. Он был у меня один раз в эфире. Но в основном у него такие, ну, невероятно длинные тексты, которые вот я не могу как бы собрать для эфира. И вдруг тут неожиданно он... вдруг написал про чашку кофе. Ну, а поскольку кофе, вы сами понимаете. Вадим Ольшевский. Западенцы рулят. Вот послушайте, это так классно. Русский язык великий и могучий. Да, в нем есть замечательное слово. Чашечка. Чашечка кофе. Тут сразу ясно, что кофе... Это главное. Чашечка маленькая, неважная, а в нем главный кофе. Хотя если чисто по размерам, то кофе меньше чашечки, конечно. Но если он в чашечке, то ясно, что он очень крепкий, концентрированный, эспрессо. Чашечка – это двойной диминутив. Чаша, из которой на Руси глушили мед, чашка для чая и дальше чашечка. Чем больше суффиксов, тем крепче напиток. У итальянцев то же самое. Тацца, тацина, тацетта. Чем меньше и ласковее сосуд, тем крепче и серьезнее содержимое. А что по-английски? Кофемаг, кружка кофе. Станет ли нормальный человек пить кофе из кружки? Когда кружка, то ясно, что до краев. И что там не эспрессо, а пойло какое-то. Да и разливают кофе в Америке из ведра. Американо, прости господи. Англичане, когда хотят сказать «чашечка», переходят англичане. Англичане, когда хотят сказать «чашечка», переходят на французский. «Демитес». По-моему, я правильно прочитал. На иврите еще хуже. Дальше идет текст на иврите. «Стакан кофе». Израильтяне кофе стаканами глушат. У них не эспрессо, а вот этот кофе... Ну вот знаете, про который говорил Георгий и который говорил Петя Степанов. Такой. Боц на иврите. Грязь. Заливают порошок кипятком и все. А все из-за лингвистики. Евреи-халтурщики. Армяне тоже кофе бажаками глушат, стаканами. А поезжайте во Львов. Да, Павел Рудницкий, вы правы. Вы правы. Там вам будет филижанка кавы. Согласитесь, пить кофе из филижанки – это эстетично и утонченно. Если американцы относятся к кофе как к топливу, чтобы проснуться и бежать по делам, то западенцы превращают каждый глоток в искусство и медитацию. Это просто поэзия. Звучит так аристократично, что хочется сразу надеть шляпу, сесть в кафе на площади рынок с видом на ратушу. Филижанка – это не просто посуда, это такое горнятко, маленькое, фарфоровое, с блюдцем. Во Львове кофе не пьют, им наслаждаются. Ну вот он написал неожиданно, но он прав, да. Ну, филижанка не обязательно, она разная, просто ну, кофе... Кофе требует какого-то особого отношения, понимаете? Да, вот это очень смешная история. Значит, Пишет Аббас Галямов. Такая, ну, действительно странная история. Я даже ее не понимаю. Я им всем желаю неприятностей, но не понимаю, как такое может быть. Пишет Аббас Галямов. В прекраснодушии и оторванности от реальности обычно принято обвинять либералов. Хотя на самом деле полностью оторванные от нее именно зетники. Они так и не поняли, что никакой России помимо Путина не существует. Причем сложилась такая ситуация именно благодаря их многолетней поддержке его курса. Сейчас нельзя делать вид, что, встав в позу критика созданной Путиным системы, ты остаешься патриотом России. Не остаешься, потому что кто патриот, определяешь не ты, а система. И вообще не плачься, ты принес себя на алтарь Отечества, сами Ротенберги питаются сейчас твоей плотью. Значит, о чем идет разговор? Пишет такой зетник, которого зовут 13-й. Я не знаю, может быть, вы читали что-то такое его. Ну, очередной, с бородой, с усами. Значит, пишет. Значит, он сидит в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Волгоградской области. Посадили чувака. Ой, Ира Львович, thank you very much. Спасибо тебе большое. Спасибо, дорогая. Завтра суббота, не забудь прийти. Завтра у нас закрытый эфир в 16 часов. Не забудьте, ребята. В какой же абсурд я попал? Меня, патриота России, ветерана войны, боевых действий, просто посадили в клетку из-за чего-то политического заказа. Что они творят? За что так обошлись со мной и моей семьей? Из-за моей критики это повод так поступать? Посадили в камеру рядом с украинскими диверсантами, с людьми, против которых я воевал на Донбассе и в Сирии. Я морально убит, и убили меня свои же. А что, чужие, что ли? Ты же не на войне. Там чужие убьют, здесь свои. Какая проблема? Слушайте, важная новость для всех любителей музыки. Стиви Вандер анонсировал, что после 22-летней паузы он выпустит очередной альбом. Называется «Through the Eyes of Wonder» в 27-м году. Значит, такая смешное название. Он же не видит «Through the Eyes of Wonder». Ну, будем ждать. Последний его альбом был крайне неудачный. Было такое ощущение, что он исписался. Но сейчас проблема и с голосом, и так далее, потому что ему уже достаточное количество лет. Но посмотрим, может быть. Может быть. Вот я, знаете, я посмотрел последний фильм Спилберга. Как там он называется, он уже пошел в прокат. И вы знаете, ну вот про инопланетян. И впервые в жизни я расстроен в отношении Спилберга. Просто, то есть, конечно, ну, я его невероятный сторонник, он, ну, блин, ну, все, вот... Готов целовать его в сахарные уста, вот куда хотите. Выдающийся, гениальный, перегениальный и так далее, и так далее. Фильм абсолютно неудачный, вялый. А знаете почему? Он и автор сценария, он и режиссер. Ну, как бы... И тут нельзя говорить, что я чего-то не понял, что это, знаете, как у Нолана все спорят по поводу «Одиссеи», что он там хотел сказать, или предыдущий фильм Спилберга, вот этот про кино, забыл, как он называется, тоже многие его не поняли, тут понимать нечего. Это история... про то, как, ну, так сказать, инопланетяне среди нас. Ну, вот такое, инопланетяне среди нас. Я вам не рассказываю суть фильма, потому что такая вот, значит, история, да, вот прямо вот такая жизнеутверждающая история. Но она не получилась, она меня не захватила абсолютно. Там я увидел цитаты из его предыдущих фильмов. И понимаете, хотя я понимаю, что Стивен Спилберг умнее нас всех в 5 миллиардов раз, и что возраст на него не... Дело тут не в возрасте, понимаете? Кино – дело технологическое. Делается долго сценарий, после этого расписывают сценарий, после этого подбирают актеров, после этого. Понимаете, да? И кто уж знает, как делается кино. Это потом спецэффекты, потом то, потом это. То есть там формально все есть. Есть погони, есть инопланетяне, есть моменты, которые должны вышибать слезу, но не вышибают. Есть пару прекрасных, волшебных кадров, которые вот в них Спилберг. Понимаете? Но сам фильм должен тебя захватывать. Ну вот, тем более фильм про инопланетян. Ну это ж, боже мой, это ж можно с ума сойти. Понимаете? Ну, в общем, короче говоря. Ну, послушайте меня. Жив-здоров. Кстати, он собрал на этом фильме необходимые деньги. Поэтому киностудия, это Amblin делала, его киностудия вместе с, я не помню, с Universal Pictures, по-моему. Ну, в общем, короче говоря, никто не... Хорошие там актеры, известные актеры, и прекрасно все это делается. Я не знаю, может быть, будет продолжение, да? Но бывает же, часть первая, часть вторая, да? Ну, конечно, я посмотрю «Одиссею», когда будет этот самый цифровой релиз. Но вот Стиви Вандер, это, конечно, боже мой. Пишет Андрей Мальгин. Ребята, у нас осталось 9 минут. Если не будет 1000 лайков, ну, вы знаете. Оказывается, Мединский был все это время не под санкциями. Дворкович тоже. А Гуцериев недавно через Европейский суд добился снятия санкций. Вот теперь он снова под санкциями. Главу Роскомнадзора, борца с иноагентами Жарова, тоже сегодня внесли. И министра спорта Дегтярева. Хорошо, но мало. Вот. Еще раз повторяю, тут написано, что будет в Испании до плюс 42. Я хочу вам сказать, что я посмотрел, было, я хотел вам засейвить, чтобы сказать точно. Короче говоря, на европейскую часть идет циклон нехороший, вот такой купол очередной, и он придет в Германию. Во Франции он, ну, то есть на всей европейской части, и будет тут стоять. Я не знаю, сколько он будет стоять, но неделю постоит, и еще 5 миллиардов человек умрет. Вот. Ну, люди продолжают оттягиваться по поводу Африканча, потому что вот эта его гениальная история, как он стоял рядом с испанской командой, и как он хотел попасть в кадр, и это невозможно. И поэтому сделана прекрасная фотография. Все любители Beatles узнают эту фотографию, и вот ее новый вариант. Вот, это Abbey Road, Beatles переходят улицу. Ну, переходят они, конечно, переходят, да? Ну, там вот стоит, наверное, он и руководит Beatles, и музыку, наверное, он писал, не говоря уже о словах. Вот. Прекрасное фото. Знаете как, лучше позже, чем никогда, но все-таки позже. Вот, Граш пишет, да, в Малаге сегодня плюс 42, меня там нет, да. работник польской оборонной компании погиб в результате российского удара по Киевщине. Нифига себе, несчастный. Так. Беларусь предупредила Польшу о подготовке теракта на ее территории. Польские службы проверяют сообщение белорусской стороны о возможной подготовке теракта на территории страны. Спасибо большое, Людак. Ира Львович действительно тут пишет, что ты очень красивая на этом фото. Ну, завтра мы тебя увидим в закрытом эфире на Анатюрель. Вот, наконец, 1000 лайков. Ну, хорошо, даже с опережением. Палата представителей США одобрила законопроект, запрещающий членам Конгресса, их супругам и другим близким родственникам совершать сделки с ценными бумагами с использованием служебной информации. Инициатива направлена на борьбу с инсайдерской торговлей и конфликтом интереса среди законодателей. Вот я вот все думаю, доберется до сына Трампа, до Трампа вот эти вот его дела, когда он шахер-махер делал. Вот это вот потрясающая история. Я надеюсь, вы узнаете этот портрет, вернее, ну, этот портрет или фотография. Вот, портрет, понимаете, да, портрет. Ну, вот, Владимир Ильич Ленин, видите, ну, реально Ленин, вот он такой. А теперь история, связанная именно с этим портретом. Это, конечно, что такое? Сейчас, простите. Пишет «Распад и неуважение». Это абсолютно гениально. Изображение Ленина – обязательная принадлежность всякого номенклатурного кабинета. Я знал единственное исключение, да и то частичное. У меня был приятель Авдеев, ответственный секретарь молодежной газеты. У него был отец, провинциальный актер из Луганска. Годами играл Ленина в своем драмтеатре. Так Авдеев ловко вышел из положения. Он укрепил над столом громадный фотоснимок папа в роли Ильича. Вроде не придраться, как бы и Ленин, а все-таки папа. Это Сергей Довлатов написал такую штучку в книге «Компромисс». Да, вот послушайте, тут такая, это дочь сообщил, как бы такая, знаете, про это мало кто пишет, там и видео есть, и все, и так далее. Они избрали новую цель в России. И опять же, вы никогда не предположите, что именно. Пишет «Дождь», телекомпания. Украинские беспилотники атаковали склад «Магнита». «Магнит», если я не ошибаюсь, «Магнит» – это продовольственная сеть, да, «Магнит» российская. Под Воронежем. «Астра» проанализировала фотографии ночной атаки украинских беспилотников в Воронежской области. Пишет, что удар пришелся на крупный распределительный центр сети «Магнит» в Новоусманском районе, в селении Чаевка на Виноградной улице. У нас же тут воронежец есть, подтверди и так далее, что-нибудь скажи. Комплекс, пишет «Астра», обслуживает сотни магазинов компании в нескольких областях. Дым был зафиксирован, ну, по поводу «Валберис» мы уже все знаем. Ну вот видите, взялись, вот что видят, то вот что они видят, то они мочат. Ну, пишет Борис Самойлов. Министр финансов США Скотт Бессент морально уничтожает мэра Нью-Йорка Зохрана Мамдани и остальных дурачков-коммунистов. Значит, он говорит, стоит на трибуне и говорит, подождите, Воронежа, а я что сказал? Перепутал город? Хорошо. Да нет, Владимир Татаренко, вы понимаете, Я опять, вот это называется день разоблачения. Вы понимаете, в чем дело? Вот мы с вами, то, ну, опять же, я не хочу рассказывать этот фильм. Просто вот когда мы делаем, ну, вот погоню, интригу и так далее, это должно быть, мне все равно, они среди нас или они прилетят. Разве то, что мы узнаем, что они среди нас, разве это снижает наши ожидания, а кто из них и как это все, понимаете? Нет, просто, ну вот, вот знаете, правильные детективы, правильные вот эти вот триллеры, они держат нас. Это же делается специально кино, и как это делается, знает Спилберг. Это мы не должны пойти в воду. А я пошел кофе сделал, чай, а они там разговаривают. Ну вот понимаете, вот такая вот штука. Я не ждал, что будет корабль, что откроют, оттуда выйдут, не выйдут. Да нет. Мне как бы вот как... Он для меня божество. Он как Пэт Меттини для меня. Понимаете? Потому что когда я впервые увидел «Индиана Джонс» и «Храм судьбы», первый, который я увидел, это «Индиана Джонс», «Храм судьбы». Я вообще не понял, как делается подобное кино. Мне показалось, что я попал на небо, понимаете? И каждый его фильм, каждый... Но он же умеет интригу держать. Ну, не знаю, послушайте, ну, божество ругать, это как я Бога ругаю. Чего его ругать? Бога-то, понимаете? Значит, что говорит вот этот министр финансов Бессент? Мэр Нью-Йорка пришел к власти, переупаковав провалившиеся идеи прошлого. Старейший импульс в политике – сконцентрировать власть и назвать это состраданием. Москва, Каракас, Гавана – все эти рабочие раи, от слова рай, в итоге превратились в адские места нищеты. Все правильно сказал. Вот знаете как, есть такое выражение там, все не так однозначно. Ну, забудем про военный аспект, все не так однозначно, и поговорим вообще про все не так однозначно. Вы знаете, вот на чемпионате мира был футболист со смешной фамилией Кукурелла. И, значит, диктор сказал, что он никогда не убирает свои волосы. Там, ну, вы знаете, к нему было много претензий и так далее. Он не убирает свои волосы. Почему ведущий сказал, я не помню, что-то жене не нравится. Нет, по-моему, маме, чтобы мама его легко узнавала на этом самом. Вот когда он еще... маленький был и занимался футболом, она смотрела и видела, где он, и кричала: «Кукурелла, иди домой, все, холодно». И вот я вижу его вот такую фотографию. Видите? Да, это он заплакал. И вот что он сказал в интервью. Кукурелла: «У меня есть сын аутист. Лучше бы у меня вообще не было никаких денег, лишь бы мой сын был здоров. Я отращиваю волосы, потому что он их любит. И еще, чтобы если вдруг он меня на мгновение забудет, смог узнать». Вот так, мои дорогие. Так что все не так однозначно. Фамилия смешная. Сейчас, одну секунду, возьму воды. Почему-то сушняк. Помните, да, в алкоголизме замечен не был, но по утрам часто пил, часто и громко пил воду. Приблизительно так. Это Жванецкий. Сейчас, одну секунду. Поехали дальше. Людак пишет. Закупленные Росгвардией глушилки для дронов на 1 миллиард рублей оказались неработоспособными. Да, жадно пил холодную воду. Ну, вот это не очень холодное, но... Но жадно. Теперь немножко про еврейские дела. В апреле, пишет Леонид Коган, в апреле 2015 года Байден, будучи вице-президентом США, рассказал, как в 1973 году предупреждал Голду Мейер о грядущей войне с Египтом. Но Голда ему якобы ответила: «Не волнуйтесь, у нас есть секретное оружие в конфликте с арабами, и нам некуда больше идти». Но, как выяснилось, реальность была прямо противоположной. Египтяне использовали этого клоуна в кампании дезинформации против Израиля. Примерно за месяц до начала военных действий Байден прибыл в Израиль из Египта с заявлением, что лично беседовал со знающими представителями власти в Египте и слышал от них, что военное превосходство Израиля является абсолютным, следовательно, в ближайшее время шансов на войну нет. Байден был частью египетской схемы мошенничества, не зная об этом. По факту египтяне просто скормили лоху Дезу, а он помог им ввести заблуждение союзников. И вместо того, чтобы каяться за косвенную причастность к гибели 2650 израильтян, Байден рассказывал байки о своем героическом прошлом. Ну, мнение. Документ, раскрывающий это, обнаружил доктор Игаль Кипнис, бывший пилот ВВС, историк, автор книги «1973. Дорога к войне». Нашел в архивах. Наука. Ученые выявили ключевой механизм старения человека. Ученые в США обнаружили биологический процесс, который может играть важную роль в старении человека. Исследование предполагает, что возрастные изменения в иммунной системе препятствуют эффективному удалению изношенных иммунных клеток из организма. По мере накопления этих клеток они вызывают хронические воспаления, состояние, широко связанное со старением и многими возрастными заболеваниями. Результаты исследования опубликованы в журнале Science. Ну, серьезнейший журнал. Может, из этого что-то получится. Игорь Иртенев написал про Аллу Борисовну. Но Алла Борисовна – это не Пугачева, Боссард, его жена. Помните? Ну, она писательница, поэтесса, два остроумных человека. Я вам много раз... Вот как надо писать о женщинах. «Моя жена Алла Борисовна Б. не самый, скажем так, приятный человек, но поскольку никого больше все равно нет, приходится с этим как-то мириться». Кошмар. Думаю, она его сковородкой освежила, чтобы он такое про нее не писал. Не, он прекрасен. Вообще у них, конечно, семья, но они ругаются, естественно, как-то, ну, как полагается. Пишет Елена Смолкин. Я уже писала об этом законе, и вот теперь он официально вступил в силу. С 19 июля в странах Евросоюза крупным компаниям запрещено уничтожать непроданную и возвращенную одежду и обувь. Теперь ее нельзя просто списать и отправить на уничтожение. Производителям придется искать другие решения: продавать вещи на благотворительность, передавать, перерабатывать в новое производство или возвращать в продажу. И вот здесь мне особенно интересно, что будет дальше. С одной стороны, есть бренды, которые годами поддерживали ценность своих вещей за счет ограниченного предложения и эксклюзивности. С другой стороны, масс-маркет, вся модель которого построена на постоянном обновлении коллекции, стимулировании всего нового. И теперь этим двум совершенно разным мирам придется жить по одним правилам. Вот я хочу вам сказать... Я вам хочу сказать, что вот с Катей, когда, помните, там мы ходим с ней, она сумки смотрит и так далее, и так далее. И она мне рассказывает про эти компании, которые, значит, не дают сумки на сток никак. Они просто их уничтожают. Понимаете? Ну, учитывая, что сумка делается в Китае, ну, правильно делается, да, и что стоит она кошмарные деньги, то есть она там стоит, например, там 700-800 долларов, да, там красная цена любой сумки, но если только она не из кожи инопланетянина сделана. А все остальное – это накрутка бренда. Ну и у них, конечно, вот так вот все это делается. Она мне рассказала, показала. А что теперь делать? Ну, они будут своим раздаривать. Я не знаю, что они будут делать. Вот когда вы думаете, что все пропало, и что никуда дороги нет, вспомните эту историю, которую я вам сейчас расскажу. Это феерия. Вряд ли кто-то из вас про это хоть что-то знал. Я точно не знал. Пожалуй, это была самая волшебная история волшебного 18 века. В Лифляндии, в убогой комнатушке в доме пастора Глюка, жила прихорошенькая кухарка Марта, дочь лифляндского крестьянина. Марта была замужем, хотя и жила без мужа. На ней женился заезжий шведский драгун. Хитрец побаловался с хорошенькой кухаркой и уехал воевать. Но так и не вернулся. То ли погиб, то ли забыл о Марте. Так и постарела бы наша красотка, стряпая и стирая в пасторском доме, если бы не пришли русские войска и не попала Марта в русский плен. И начался волшебный путь вчерашней кухарки. Сначала это была постель командующего графа Шереметьева, потом ее пышное тело укладывается в кровать повыше, к Меньшикову, оттуда был прямой и весьма частый путь в царскую постель. По поводу события был даже нарисован тогда лубок. На нем был изображен царь, восседавший за пиршественным столом, и вельможа подводит к царю грудастую дебелую красавицу. Подпись гласила: «Верноподданный уступает царю самое дорогое». Так что не прошло и года, как кухарка Марта вместо кухни пастора оказалась в царском дворце. Обычно в эти минуты пассии быстро исчезали из спальни пылкого Петра, но Марта осталась в ней навсегда. Прелести красавицы, ее добрый характер сотворили невероятное. Император всероссийский женился на вчерашней кухарке. Марту крестили под именем Екатерина Алексеевна. Петр короновал ее императрицей. Чтобы не было разговоров, значит, это Эдвард Радзинский, «Цари Романовы. История династии». Поэтому надо правильно ложиться. Я этого не говорил. Воды, спасибо большое за донат. Приходи завтра. Спасибо. Вот такая вот история. Вот. Такой карьеры мы с вами не видели. Пишет Иван Яковина, возвращаемся к Валберис и прочим. Еще 2-3 такие недели ударов по крупнейшим складам центра России – и вся логистика в стране просто пойдет по одному месту. Масштаб катастрофы будет больше, чем бензиновый кризис. Современная Россия крайне зависима от четкой, бесперебойной работы этих складов. Сжечь их и нарушится снабжение. Под Москвой несколько десятков огромных складов площадью в гектары. Сжечь их, и страна остановится. Ну, наверное, да, он прав. Теперь давайте немножко посмотрим видео. Потому что видео никуда не девается, и оно крайне важное. Так, вот здесь два видео в этой ленте. Давайте я чуть-чуть вас позлю всякими мудаками.
Wildberries — это только начало. В ближайшую неделю будут уничтожены все крупнейшие склады Москвы и Московской области. И вот почему. Для того, чтобы вызвать системно-логистический коллапс в России, Украине не требуется уничтожать все сотни складов по всей огромной территории РФ. Достаточно точечно и одновременно вывести из строя от 15 до 20 крупных, ключевых, так называемых мега-распределительных центров. Дело в том, что система российского ритейла строится по радиальному принципу, и около 60% складских площадей класса А сосредоточены в Московской области. Именно через эти центральные хабы проходят товары, которые затем развозят по регионам Российской Федерации. Уничтожение 15-20 крупнейших узлов кольца вокруг Москвы мгновенно парализует распределение товаров, и региональные склады в Екатеринбурге, в Новосибирске, в Казани останутся без притока продукции и опустеют в течение 7 дней.
Ну, вот такое вот вполне может быть и, наверное, будет. Идем дальше. Вот, сейчас.
У врага, даже без нашей особой помощи, наступает очень любопытный момент.
Соловьев.
Практически все поколение, которое еще помнило что-то про советское время, уходит новый главком Дропатый молодой, ему там 40 с небольшим лет. Он был командиром того самого батальона, который таранил на БМП людей в Мариуполе в 2014 году. Он абсолютный враг, законченный бандеровской нацистской сволочь, и он должен быть уничтожен. Кстати, так же, как предатель русского народа Сырский, опозоривший великое учебное заведение. Он, наверное, единственный предатель, который вышел из стен этого учебного заведения, кремлевских курсантов. Этот Дропатый, как я понимаю. Ну, видно все, это лицо извращенца, маньяка, садиста. То есть эти люди должны быть уничтожены.
Это реклама пошла. Ну, в общем, вы поняли. Вы поняли. Один предатель должен... Вот сидит вот это мудила, и он должен быть уничтожен. И эта фашистская сволочь должна быть уничтожена. Я их обожаю, боже мой. Ну, что вы, ей-богу. Да. Телеканал «Дождь», кадр... в Санкт-Петербурге, прилета. Один уже прилетел. Три прилетело. Вот так вот это делается. А там потом, бля, это что? Это что? Что это такое? Как такое может быть? Этого же не может быть.
Массово начали сдавать автомобили в таксопарке, водить. Таксопаркам конец. Лизинговые отбирают у таксопарков автомобили за неуплаты. Бизнес такси не пользуется спросом в сдаче. Черри Ариса 8, бестюны стоят по 4000 рублей. Водители вынуждены на арендах бизнес-класса работать по 14 часов. Платить 4000 за аренду. Заправлять за 14-часовой график автомобиль бензином 2500 на топливо. 500 тысяч рублей налог самозанятого. Такие расходы водитель должен нести ежедневно. Помимо этого, Яндекс.Такси уравнял цены. Эконом, комфорт, комфорт плюс и бизнес. Таксопарки делают скидки на тариф бизнес, чтобы сдать его хотя бы как-нибудь по цене комфорта и комфорт плюс. Как вы считаете, стоит ли работать в бизнес-классе в 2026 году?
Ну, ответ ясен. Теперь Ага, теперь посмотрим в другом месте. Тоже прекрасные видео. Тоже замечательные.
Итак, впереди
Баранец.
Славянск и Краматорск. Краматорск – это вообще-то город-завод. Наши деды и отцы там делали такие промышленные предприятия, что там и подземные цеха, и толщина стен иногда превышает больше метра. В общем-то, в расчете, видимо, на небольшой ядерный взрыв или на могучую взрывную волну. Город, как бы там ни хотелось мне говорить, но надо говорить, словно создан для идеальной обороны. Внутри этих городов уже выстраиваются оборонительные линии, я уже не говорю, что делается вокруг. Там, говорят, минами уже украинцы подступы к Славянску и Краматорску засыпали так, как московский бублик маком. Очень густо. Там, конечно, уже заматеревшие украинские вояки очень грамотно построили секторы обстрела, и, в общем-то, там наша разведка говорит, что метра нет, который бы не обстреливал, там эти доты и так далее. В общем-то, нашим парням, нашим бойцам и офицерам придется сильно попотеть, чтобы подкрасться к этим фортецам. Насколько мне известно, у них нет.
Да, придется. А вот Кровосися Азаров. Я давно его не видел, а он живой.
Известный. Наши оппоненты заховывали не на Раптово, Золотой дождь.
А нет, там двойной звук, там что-то не получается.
Поставленных целей, если разбираться, то по характеру поставленных целей, задач, вывести, например, Россию из войны и склонить ее на заключение мирных договоренностей на условиях, устраивающих Киев. Без всякого преувеличения это можно назвать стратегической воздушно-космической операцией. И вот то, что они создают новое командование по управлению там всеми силами и средствами, которые привлекаются к осуществлению этой операции влияния. Ну, действительно, казалось бы, но если у них создано уже командование беспилотной авиации, зачем еще какие-то структуры? Ну, видимо, хотят объединить, потому что ведь удары наносятся не только беспилотной авиацией. К ним сейчас подключаются все активнее и активнее крылатые ракеты. Уже вот-вот начнется применение оперативно-тактических баллистических ракет. Постоянно усиливаются военно-воздушные силы Украины. И, видимо, вот решено все это объединить в одних руках. Ну, а что самое главное на войне? Опять-таки управление. Когда оно будет концентрироваться в одних руках, то и удары, соответственно, будут в плане нанесения их массирования.
Ну, понятно. Вот ты это все говоришь абсолютно правильно. И что? Ну, теперь надо вас немножко развлечь перед тем, как мы перейдем к монстрам. И, конечно же, я многих вчера поразил замечательным дагестанским пареньком, дяденькой, который просто прекрасен в своем общении с животным, он их любит и так далее, да. Ну и вот сегодня он разговаривает со своим старым знакомым. Помните, он выводил из депрессии осла. Помните, осел лежал, он ему говорил: послушай, ты красивый, там тебя что-то про тебя кто-то сказал. Послушай, они все умирают по тебе, они просто лошадки, они просто сказать тебе не могут, какой ты красивый, какая у тебя шерсть и так далее. Вот тоже, значит, да, сейчас.
Друзья, все вы знаете наше ослиное трио, и мы решили запустить наше кулинарное шоу. И мы готовим вместе, втроем. Столом ничего нет, на столе нормальные, адекватные ослы, на столах кушают. В общем, основные ингредиенты сегодняшнего блюда – это ослиная любовь, в первую очередь. Далее яблочки. Тут мы уже нарезали бананы, просто хорошо форс-мажор, с кожурой кушаем. Не выпали. Я понимаю, что очень сильно хочется, но давай, перекуси. Отлично. Так, у нас очень витаминный сезонный салат. Здесь у нас есть Сено это выступает в роли микрозелени для украшения нашей фиалы. Это ножик, дорогая, сейчас подожди. Я понимаю, ты голодная? Нет, стой. На самом деле мы питаемся так постоянно. Просто решили сегодня показать вам, как это все выглядит наяву. У нас как обычно бывает, что ребенок со стола что-то ворует, мама все хочет на тарелку выложить. Тут у нас другая история. Мама все со стола ворует, а ребенок у нас кушает с тарелки. Ага, все подряд можешь съесть. Да, не надо сейчас, ты ушел с этого со стола. Ты ушел однажды от этого стола, тут дважды больше не вода. Я сейчас быстренько себе закажу, похаваю. Все. Вот, на-на-на-на-на-на. Это мое, покушайте свои салаты. Ребята, мой пакет не с морем. Мне приехали сырники Creative Kitchen. Сырник шоколадный, глазурь. Эй, овощи кушай твои. Сырники с малиновой начинкой. Ты сюда не лезь. Ты будешь мешаться мне что-то. Ай, не кусай. Мой пакет, это мой пакет. У тебя есть вот, ма, салат. Кушай. Я сейчас буду пробовать сырники с малиной начинкой. Нет, говорю, салат кушай. Так, находится в моих сырниках. Чисто натурпродукт, ребятки. У вас тоже натурпродукт. Просто я хочу чуть иначе, да? Не-не-не, ты просто смотри. Я за эти сырники делал. Я тебя за эти сырники урою. Отойдите быстро. Это мои сырники. Подожди немножечко, пока найдется мой чай. Чтобы она не думала, что я как-то надменно по отношению к ней. Я иду, стою. Я тоже сидя буду кушать. Не-не-не. Я тебе салат резал. Ты меня что делаешь, только кусаешь, Эти руки тебя растили, кормили, чинили. Какой на тебе беспризорник какой-то? Ты большой цивилизованной семье рос. Ты чуть чай разливаешь, баран. Ну, осел, точнее. Извини, но вот так тут делать не надо, невоспитан ты. Аккуратно иди себя. Кусается. И доволен, что сырники, которые были для меня, ему не достались. Ударил по столу и ушел. Сырники в шоколадном глазури. Как они выглядят? Симпатично. Сырники в шоколадной глазури услышал и прибежал сюда. Не надо, не подлизывайся. Я тебе уже сказал. Сырники для людей, овощи для ослей. Ослов. Вот это коллаборация вкусов. Это я ждал. А, не-не-не. Сюда. Я даже творог чувствую. Это чай с пахтагом. Чайный пакет никто забирает меня. На фирму позвонил, доставку привезли, сырники распечатал, а сам нарезал овощи, фрукты. Быстро, причем вкусно, натурально.
Ну, вы понимаете, что... Тут немножко реклама, вот это вот, но его общение, ну, это все прекрасно, я вам буду показывать. Там есть совершенно невероятные у него сюжетики, где он с ними разговаривает, где он их учит морали. Особенно вот с этим ослом, его другом, который все время впадает в депрессию от того, что его не ценят. Понимаете, вот этот вот, он все время выводит его из депрессии, потому что тот то лежит, то он, там гениальный есть сюжет, да, я не забуду про стихи, там гениальный есть сюжет, когда он говорит, вот мы сейчас пойдем снова выводить его из депрессии, потому что он не ест. Мы действительно, значит, заходят они в хлев, там, да, такой маленький, и он стоит, этот осел, и вообще не двигается. Этот начинает с ним разговаривать, его бесконечно уговаривать, объяснять, что жизнь впереди. И потом он злится, начинает говорить, сколько я тебе говорил уже это. Что такое? Почему мои слова? Я такой известный человек. Он говорит, у меня даже канал в Ютубе есть. Почему на тебя ничего не действует? Нет, Петя Степанов... Это он украл идею англичанина. Послушай, он не украл. Ты образованный человек, Петя, знаешь, есть такой закон Бойля-Мариотта. Доказано, что Бойль и Мариотт родили один и тот же закон независимо друг от друга. Послушай меня, вопрос же не в этом. Идея лежит на поверхности. А как он сделать? Да, а как он котенка в ветклинику возил от насморка лечиться? Это я вам все буду показывать. Каждый эфир буду вам показывать... Его. Но вот это вчерашнее, как собачка родила 10 штук. 10 штук. Это же капец. Мы будем смотреть, делать кесарево сечение, не делать кесарево сечение. С ума сойти. Ну, это нам надо, понимаете? Это нам надо. Это живые такие вещи. Тем более, что это без обмана. Это все без обмана. Теперь, значит, смотрите. Это оскорбительно, мне кажется, для самого человека. Юмор не о вас. Георгий Ишбаев. Ну, вам кажется, ну, имеете право, да. Хорошо. Вы, слава богу, что вы говорите «мне кажется». Нет. А, мама мне сказала, что вчера не было эфира. Это я, по-моему, то ли в дневном показывал, то ли в позавчера показывал. Или, по-моему, в дне... Нет, не было эфира, не было. Так, теперь давайте мы сделаем... Посмотрим монстров быстренько. Так. Инсайдер. Ну вот, продолжается. В Киеве и других крупных городах проходят акции против кадровых изменений в Минобороны. В Киеве пришли 2000 людей. Господи. Блогер Брайан Джонсон, занимающийся вопросами борьбы со старением, заявил, что ученые создали его клон, который будущим будет использоваться для замены его органов. Не хочу комментировать это. Не хочу. Зеленский. Массированный удар может произойти уже сегодня. РФ готовит на осень новую масштабную войну мобилизации. Но имеется в виду удар, это удар сегодняшний, ночной. Так, карта, куда могут долететь украинские дроны. Ну, далеко они могут долететь. Так. Сырский, фотография. Сырский передал полномочия главнокомандующему ВСУ Драпатому. Знаете, вот мне так нравится, русские злятся, это так хорошо. Зеленский выходит из положения от вот этой идиотки-журналистки. Журналистка, Трамп или Байден? Зеленский, ну сегодня Трамп, хотя история еще ответит. Я думаю про Линкольна. Журналистка, а после Линкольна кто? Трамп же посмотрит это интервью, Зеленский, знаю, знаю. Нет, Трамп хороший, сильный лидер. Все правильно говорит. Так. Есть вещи... в которые просто вам нет смысла читать. НАТО понадобилось 4 истребителя, чтобы сбить один дрон. Кошмар. Это гениально. Сгоревшие мастурбаторы с Валберис начали приезжать россиянам. Сгоревшие мастурбаторы начали приезжать покупателям. После пожара на складе Marketplace все равно отправил часть поврежденных товаров. То есть сгоревшие внутренности, сгоревшие эти упаковки, вот передо мной на фотографии, но они их все равно отправляют. Это, конечно, сильно. Так. Сбито, подавлено. Так, и теперь давайте Нехту. Так. Сбили все до последнего беспилотника. Склады Валберис сработали как ПВО. Смешно. На России один кичатся, что они сбили. Так. Сейчас. Не только Чернобаевка и Малая Токмачка. Карта эпичных провалов российских оккупантов расширяется. Жесткий разгром танковой колонны россиян под Очеретино войдет в учебники военной истории. Ну, в общем, они там что-то разгромили. Дальше. Я не нюхал кокаин с Макроном. Зеленский. Если Россия станет новым СССР, это будет опасно прежде всего для Америки. Если у них будет Советский Союз, вы получите Китай и Советский Союз, крупнейшую империю, крупнейшую армию в мире. Они действительно будут сильнее Соединенных Штатов. Это будет опасно для вас. Украина сама по себе была преградой для всех этих мечтаний Путина. Это стена. Вы заплатили за эту стену, именно поэтому они не могут восстановить СССР. Дальше. Тут много про него. В соломенной шляпе, в странной рубашке. Депутату Милонову посылка с Валберис не доехала. Он призвал в отместку уничтожить Киев. Я очень надеюсь, что Бакальчук снарядит отдельный отряд ястребов Валберис, который просто уничтожит половину Киева. Какой он мудак. И представляете, это... да. Ну, ладно. Песков о новом главкоме ВСУ Дропатом. Он нацист, и он ответит за свои слова. Боже мой, какие они мудаки. Какие они мудаки. Так, теперь смотрим. Интересный текст, но я уже устал. 1:35, а мне еще каприса прочитать. Так, ой, боже мой, сколько этого бандеровца. Разведка Соединенных Штатов предупреждает Украину про возможный массовый обстрел территории Украины 72 часа. Так. Так, вот тут меня интересует. Вот. Рубио Лавров, отчет. Фу, ребята. 1:36. Заявление Лаврова. Значит, она прошла встреча в виде заявлений. Просто. Первое. Лавров. Все сокращенно. США не должны вести переговоры с каким-либо якобы представителями Путина, кроме самого Лаврова и его помощника Ушакова, особенно с Швидлер, мошенником Дмитриевым и аферистом Абрамовичем. Чего? То есть нельзя с Дмитриевым и с Абрамовичем нельзя? Охренеть. Ну хорошо, я не буду с Дмитриевым и Абрамовичем вести переговоры. РФ оказывает второе. РФ оказывает Ирану помощь в виде разведывательных данных в соответствии с межгосударственным договором. Путин готов сократить предоставление таких данных при условии отказа США от поставки своих разведывательных данных. Третье, вот самое главное. Тут несколько пунктов, гениально. Никаких других предложений по мирному урегулированию российско-украинского конфликта, кроме тех, которые были обсуждены в Анкоридже президентами двух стран, российская сторона не готова предложить или обсуждать. Четвертое. Украина находится на грани военного поражения и экономического краха, и ее уже ничто не спасет. Пятое. РФ готова к зеркальным действиям в вопросе отказа ударов по портовой и инфраструктуре. мяч находится на стороне киевского режима и США как их покровителя. Принятие закона Грэма Блюменталя может перекрыть РФ пути к поиску мира, спровоцировать беспрецедентную эскалацию боевых действий. Иди в жопу, тебя нечем эскалировать. Власти РФ в очередной раз просят прекратить поставки киевскому режиму современного оружия. Лавров считает отказ Трампа говорить с Путиным по итогам саммита НАТО большой ошибкой. Заявление Рубио, сокращенно. Путин толкает РФ в политическую и экономическую пропасть из-за упорного нежелания понимать бесперспективность продолжающей войны, которая не принесла РФ каких-либо значительных территориальных приобретений. Второе. США не собираются сокращать поставки оружия и разведывательных данных Украине, готовы расширять такие поставки до тех пор, пока руководство РФ не поймет, что прекращение огня должно произойти как можно скорее без каких-либо ультимативных требований к двух сторон. Третье. РФ должна согласиться. Вот помните мединского мудачка, который теперь не выездной, против него санкции, когда он встал и говорит украинской стороне: соглашайтесь сейчас, потому что потом условия будут хуже. Внимание. РФ должна согласиться на условия мира, которые сейчас предлагает Украина, потому что впоследствии каждое новое условие, которое будет выдвигать Украина, будет все более невыгодным для нее, потому что ситуация уверенно меняется не в пользу РФ. Руководство РФ своими действиями, в частности поставками разведывательных данных Ирану, ускоряет принятие закона Грэма Блюменталя, делает этот процесс неизбежным. Пятое. Госсекретарь готов передать президенту просьбу Путина провести с ним переговоры. Она не видит приемлемых тем для обсуждения, учитывая жесткую позицию президента РФ в вопросе мирного урегулирования войны с Украиной. Госсекретарь США в очередной раз попросил Лаврова не упоминать никакие договоренности в Анкоридже, потому что обмен мнениями не означает их наличие. Именно это обсуждение Рубио назвал устаревшим и незаслуживающим изменения в ходе войны, которые произошли с тех пор. Резюме. Стороны не пришли к взаимопониманию ни по одному из обсуждавшихся вопросов. Госсекретарь по итогам переговоров заявил членам своей команды, что давление на РФ должно стать невыносимым, и только тогда, по его мнению, Путин пойдет на мирное урегулирование. От себя, пишет Бандеровец, пустая болтовня. Отчет можно было не давать. Единственная изюминка, которую упомянул работодатель утром, это фактическое официальное дискредитирование всех остальных переговорщиков, кроме Лаврова и Ушакова, как официальных представителей Путина. Но есть вероятность, что Рубио все-таки убедит Трампа не разговаривать с Путиным, потому что тот отрезан от реальности, а президент США, в свою очередь, даст окончательный зеленый свет принятию закона Грэма Блюменталя. Все. Алла устала. Спасибо вам большое. Я вас благодарю, что вы были здесь. Сейчас еще посмотрю. Тут последнее сообщение. 1400 лайков. Хорошо. Реклама Freedom на казахском языке. Это сильно. Так. Так. Да. Так, все. Дорогие друзья, завтра... Сейчас, одну секунду, я посмотрю, есть ли там какие-то изменения. Завтра суббота. Завтра все просто. Будет статья дня. И будет в 16 часов в обязательном порядке закрытая наша встреча. Каприз! Боже мой, как я мог забыть? Сейчас я сделаю объявление, прочитаю каприза. И в 21 час «Гонопольская правда». Теперь я открою Ваню, который написал, понимаете, он написал стих про Петербург. Сейчас найду. Значит, потрясающе. Иван Каприз. Мне приснилось. Мне приснилось, что в Питере воют сирены. Проржавелые и отсыревшие так брюзжат, что собаки дуреют, на лбу проступают вены, и ладони сжимаются, время и воздух сжат. Мне приснилось пугливо притихшие птицы, и никто не гогочет, а травой под окнами не дымит. На замке, говорят, граница, а может и нет границы, между бьющими баклуши и прячущим динамит. Мне приснилось, что в городе пахнет горелым, то ли это покрышки, которые жжет толпа, то ли плакаты с призывом преступным и застарелым, то ли аутодафе разгораются книги и черепа. Мне приснилось, что дом, переполненный звуком, опустел и затих, и ни шороха, ни звонка, и уже не спасает ни виагра, ни вука-вука, и волшебная палочка тоже не даст пинка. Мне приснилось, что в лавке пропало пиво, и не то чтобы больше не варят, не довезут, снились пленки бензиновой переливы, дальше больше, по рекам потек мазут. Мне приснилось, что город грохочет железом, ни строительным, ни сверкающим, ни к добру. Мои сверстники, ковыряясь в носу протезом, что-то роют, могилу ли, котлован, нору. Мне приснилось, что в городе новое племя беспощадных, голодных, холодных, чужих волков. Видно, время пришло просыпаться, ведь это время непонятных, пугающих и совсем не моих полков. Мне приснилось, что все мы не с той арены, не с того сериала, не та постановка, не тот фасон. Так могло не случиться, но в Питере взвыли сирены. Я на улицу вышел и понял, что это совсем не сон. Он очень долго писал это стихотворение. Видите, тут 25-26 год. Он, как всегда, он великий, понимаете? И, Ваня, прости меня за ошибки, я просто устал. Я просто устал. Но ты обязательно придешь в эфир и прочитаешь и это, и другие стихотворения, как полагается. Спасибо вам за лайки, за парочку донатов. Благодарю вас. Значит, завтрашнее расписание я вам сообщил. Поэтому встречаемся в 16 часов в закрытом эфире. Пожалуйста, подписывайтесь на Patreon, и вы станете участниками этого нашего буйства интеллигентности в Zoom. Ну, а в 21 час, соответственно, «Гонопольская правда» и обязательно будет статья дня. Спасибо вам. Не забудьте позвонить родителям и детям. Обязательно позвоните. Пока.